Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника, третьей седмицы по Пасхе, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и директор Московской галереи Императорского фарфорного завода Михаил Тренихин. В конце этого часа вещания в нашем эфире протоиерей Андрей Лемешонок отвечает на вопросы слушателей.
Прослушайте наше объявление.
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», с 4 по 10 мая в парке «Сокольники» будет проходить православная выставка-ярмарка «Звон колоколов». Радио «Радонеж» будет участвовать в этой ярмарке под номером 63. Мы традиционно предложим вашему вниманию широкий выбор аудио и видео проповедей, широкий выбор фильмов о православных монастырях и святынях всего мира. Также вашему вниманию будут предложены приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве на круглосуточной волне 72.92 FM. Цена приемника 1700 рублей вместе с зарядным устройством. Эта цена не менялась уже 3 года. Все средства от реализации продукции идут на оплату аренды передатчиков нашей радиостанции. Также можно сделать пожертвования на радио «Радонеж». Уважаемые слушатели, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим храмам и монастырям на юго-востоке Украины. Требуются продукты питания длительного хранения, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, различные крупы, сахар, чай. Также нужны средства гигиены, стиральные порошки, зубная паста, мыло, перевязочные материалы требуются, марля, бинт, пластырь. Очень нужны памперсы, детские и взрослые. Очень нужны инвалидные коляски, как детские, так и взрослые, ходунки и костыли. Также можно сделать пожертвование. Все средства передаются настоятелю храма или монастыря под расписку. Уважаемые радиослушатели, радио «Радонеж» участвует только в ярмарках, которые проходят под патронатом комиссии по выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата. То есть все участники проверены. И только о таких выставках мы делаем объявления на нашей радиостанции. Сейчас большинство православных выставок-ярмарок проходит в парке «Сокольники». Не ищите нас на других площадках. Ждем вас с 4 по 10 мая в парке «Сокольники», павильон номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутки. Повторяю, с 4 по 10 мая павильон номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро ходят бесплатные маршрутки. Спаси Христос!
Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 4 по 10 мая в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт крест-нн.ком. Телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 20-е зачало, глава 6, стихи с 27 по 33. Господь сказал: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». На это сказали Ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, — говорит Господь. Мы не должны допускать, чтобы дела мира сего стали главной нашей заботой. Главная наша забота и главный наш труд должен быть о пище, которой питается душа. Эта пища пребывает вечно, и, принимая ее, мы обретаем вечную жизнь. Податель этой пищи — Христос, Сын Человеческий, на Нем положил печать Свою Отец Бог. Это значит, что Ему дана полнота власти в деле соединения Бога и человека. Он посланец Бога к человеку и ходатай за человека пред Богом. И Он свидетельствует об этом чудесными знамениями. Иудеи спрашивают, что они должны делать, чтобы творить дело Божие. Смиренный, серьезный вопрос, который показывает, что они, по крайней мере теперь, в здравом расположении ума и желают знать свой долг и исполнять его. Недостаточно говорить слова Божии, надо творить дела Божии. У нас должно быть желание делать все, что не скажет Бог. «Господи, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Ответ Христа предельно ясен. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Дело веры — дело Божие. Они спрашивают о делах Божиих, выражая заботу о многом, но Господь направляет их к единому на потребу — чтобы вы веровали. Без веры Богу угодить невозможно. Эта вера — дело Божие, которая ведет ко Христу. Христос говорит им, что Сын Человеческий дает им эту нетленную пищу. Они требуют у Него знамения, чтобы они поверили Ему. Это происходит в Капернауме, где Он совершил множество чудес. Не этих же ли самых людей Он чудесно напитал вчера 5 хлебами? Невозможно быть более слепым, чем тот, кто не желает видеть. Они показывают, что предпочитают чудесную пищу, которую Бог дал Израилю в пустыне, всем чудесным знамениям, совершаемым Христом. «Отцы наши ели манну в пустыне», — говорят они, и цитируют Писание, как написано: «Хлеб с неба дал им есть». Как прекрасно могли бы они соотнести это древнее событие с тем, что происходит сейчас. Но мы видим, как они искажают смысл его. Христос обличает их за любовь к этому чудесному хлебу и зовет их не отягощать сердца заботой о пище тленной. Под предлогом возвеличения знамений Моисея они хотят обесценить знамение Христа. Христос дал им эту пищу только однажды, а затем обличил тех, кто следовал за ним, в надежде снова и снова получить ее. Моисей питал свой народ в пустыне в течение 40 лет, и чудесные знамения не были редкостью, но их каждодневной пищей, хлебом насущным. Христос питал их хлебом, взятым от земли, ячменным хлебом и рыбой из моря, а Моисей питал Израиль хлебом с неба, ангельской пищей. Эти иудеи высоко говорили о манне, которую ели их отцы. Но отцы их говорили о манне, как читаем мы в книге чисел, что им опротивила эта негодная пища. Так склонному умолять и ставить ни во что явление силы и благодати Божией в наши времена, восхищаясь чудесами, о которых наши праотцы рассказали нам. И вот слово Христово в ответ на их вопрошание. Правда, что отцы их ели манну в пустыне. Но не Моисей дал ее им, он был только орудием в руках промысла Божия, и потому их взор должен бы направляться к Богу. Не Моисей дал им тот хлеб и ту воду. И Господь говорит, что Он истинный хлеб с небес, который дает им Отец. Христос называет Себя истинным хлебом. И далее в Евангелии и во всей жизни Церкви Он снова и снова утверждает эту тайну. Христос — хлеб, тот, который питает душу, как обычный хлеб тела. Хлеб, который дает жизнь миру. Скорее, наши тела могли бы жить без пищи, чем наши души без Христа. Он — хлеб Божий, божественный хлеб, хлеб, который невозможно отнять у детей и поврещи псом. В церкви своей Он питает нас своей пречистой плотью и кровью и будет питать собою любящих Его благословенной вечности.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, болящего Александра, Елены, Татьяны, болящей Анны, Инны, Натальи, Валентины, Валентины, Серафимы, Марины, Максима, Валентины, болящей Галины, болящей Лидии, болящей Раисы, болящей Виктории, Дионисия, Инны, Аллы, Марины с очадами, Надежды, Ильи, Глеба, Анастасии, Николая, Иннокене Ефросинии, Татьяны, Натальи, Вячеслава, младенца Даниила, Марии, Владимира, Кирилла, младенца Анны, младенца Ники, болящей Раисы, болящей Тамары, Людмилы, Алексея, Дмитрия, Зои, Елены, от раковицы Екатерины, Елены, Александра, Анастасии, Веры, Анатолия, Ольги, Антония, Дионисия, тяжкоболящего Александра, болящего Геннадия, Сергия, Ольги, Александры, младенца Иоанна, болящей Ольги, Андрея, Татьяны, Татьяны, Никиты, Даниила, Елены, Анны, Фатинии, Вадима, младенца Елизаветы, болящей Людмилы, Зои, Нины, Николая, Иоанна, Анастасии, болящей Людмилы, болящего Александра, болящей Марины, болящей Надежды, болящего Вячеслава, Алексея, Ларисы, Лидии, Лидии, Екатерины, Надежды, Татьяны, Андрея, Екатерины, Анны, Валентины, болящей Анны, Надежды, Виктора, болящей Татьяны, Галины, Елены. Спаси, Христос!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И, если вы помните, мы множество раз приглашали сюда в эфир радио «Радонеж» людей искусства. Здесь бывали художники, здесь бывали кинематографисты, здесь бывали писатели, критики. Ну и, наконец, сегодня у нас человек искусства с, можно сказать, экзотической специальностью. Я представляю вам Михаила Михайловича Тренихина, директора Московской галереи Императорского фарфорового завода, сопредседателя общества «Московские древности» и замечательного художника по керамике. Здравствуйте.
Добрый день.
Главным поводом для того, чтобы пригласить Михаила Михайловича сюда, стал выпуск замечательного сервиза, можно сказать, долгожданного. Его довольно долго разрабатывали и несколько лет выводили к производству. Этот сервиз называется «Колокольная семихолмия». И, конечно же, вы угадали уже все слова Марины Цветаевой, сказанные по поводу Москвы. Этот сервиз посвящен Москве, и не просто Москве, а Москве старинной, можно сказать, древней. Что составляет суть этого сервиза, что там изображено, мы, к сожалению, вот сейчас не можем вытащить в эфир и показать, так что стоит послушать самого автора, что он расскажет о своей работе.
Спасибо, Дмитрий Михайлович. Ну, для начала хочется сказать все-таки, что я не художник по керамике, а в первую очередь книжный график. И в отличие от наших замечательных художников-фарфористов, для меня это работа скорее такая второстепенная, прикладная. Но вы действительно правы, серия «Колокольная семихолмия» на бумаге родилась приблизительно 2,5 года назад и включает в себя изображения малых храмов Москвы, которые, к сожалению, не слишком, наверное, не то чтобы известны, не так тиражируются, наверное, на различные произведения, в том числе и на керамику, на фарфор, но в этом и их плюс.
Ну вот вы сказали, что это для вас работа на втором плане, тем не менее, я ведь точно знаю, что вы очень основательно над ней работали, и это далеко не единственная ваша работа с художественной керамикой, верно?
Да, совершенно верно. Если говорить именно о фарфоре императорского фарфорового завода, то у меня был сервиз, который переиздавался в двух вариантах, «Грузинский дневник», посвященный древним памятникам Грузии. Был отдельный заказ серии тарелок для правительства, ну и вот совершенно приятным для меня событием стал выпуск московской тематики, поскольку это давно я очень хотел это.
Ну так как человек, который является сопредседателем общества «Московские древности», я заражен москвизмом, то есть любовью к нашей столице, к ее древностям, вы, наверное, не могли не пылать желанием показать древнюю Москву, и, может быть, не ту Москву, которую хорошо знают. Обычно символами Москвы является Кремль, памятник Юрию Долгорукому, собор Василия Блаженного на Красной площади, ну, может быть, храм Христа Спасителя. У вас, так сказать, малая Москва. Расскажите, что вы представили на ваших тарелочках и чашечках?
Ну, действительно, на чашках и сливочники, сахарницы и чайники – это храмы так называемой «Малой Москвы». В основном это памятники прекрасного московского нарышкинского барокко, так называемые, как я их для себя называю, такие пряничные храмы. Может быть, они не столь отточены, как памятники классицизма, но по-своему они отражают облик Москвы, тепло, какую-то потрясающую духовность. Кстати говоря, вот на чайнике изображен храм в Медведково, где меня крестили. Это для меня тоже очень важное событие, конечно. Храм, который находился в имении князя Пожарского, откуда он потом пошел выбивать Тушинского вора. Так что вот тоже малая Москва, которая когда-то Москвой не была, но в данный момент является Москвой.
Да, я видел у вас несколько соборов, действительно относящихся к московскому барокко, посадскому барокко, нарышкинскому барокко. Но есть храмы, которые были возведены и пораньше, и попозже. Перечислите хотя бы те, которые вашей душе ближе. Всего, насколько я понимаю, в сервизе их 7 или 8. То есть 6 на чашечках, 1 на чайнике и 1 на сливочнике.
На сливочнике, сахарнице и чайнике по 2 с двух сторон.
По 2.
И сделаны разные, да.
Значит, всего 12 штук.
Совершенно верно.
Ну, вот стоит, пожалуй, хотя бы назвать, понимаете, какая вещь. Для человека, который любит Москву, обожает Москву, который погружен в ее старину, всегда приятно услышать имена этих храмов, они как старые друзья, может быть. А еще того приятнее понять, что где-нибудь он сможет увидеть их на выставке или в магазине, или неважно. В данном случае хорошо уже то, что образ этих храмов отражен в искусстве.
Ну что ж, Троица в Никитниках, Малый собор Донского монастыря прекрасный, очень уютный. А если говорить о более поздних, то прекрасный собор Марфо-Мариинской обители, вот который как раз, наверное, самый поздний из изображенных, но тем не менее, который попадает в эту прекрасную плеяду. В принципе, они все по-своему для меня дороги, но вот на Чайнике с оборотной стороны есть собор Коломенский, наш прекрасный, и вот он, пожалуй, наверное, наиболее известен, но...
Храм Вознесения в Коломенском.
Да, да, совершенно верно. Но и он попал сюда, и это, конечно, для меня приятно. Но я думаю, что каждый из них по-своему интересен, каждый собор.
Насколько я помню, там есть церковь на Воробьевых горах,
да, совершенно верно,
которую университетские преподаватели и студенты считают своей, родной. Да, вот такая невеличка, в общем-то, церковь, но очень дорога сердцу нескольких поколений учащихся и профессоров университета. И здесь же где-то, насколько я понимаю, Никола в Хамовниках, да?
Да, да. Ну, совершенно вот верно.
Выбор сделан в духе, скажем так, московских старожилов, которые готовы каждый из этих храмов ладошкой по кирпичикам гладить за один только тот факт, что они существуют.
Но... Да, пожалуй, так.
А помимо этого, у вас символы Древней Москвы, на каждом блюдечке по такому символу, но один из них, понятно, это так называемый московский ездец, то есть всадник, который в разное время ассоциировался то со святым Георгием Победоносцем, то с правителем. Ну вот остальные символы, что они означают?
Ну что же, ну для начала, конечно, хотелось бы сказать все-таки про двуглавого орла знаменитого, который известен со времен Ивана III на Руси. Вот орел как раз попал на оборотные стороны чашек, то есть он как раз фланкирует с остальными храмами. Ну а если говорить о блюдцах, действительно, это московский копейный ездец, который пришел к нам с монет Василия II. А другие символы действительно менее известны, но, пожалуй, вы как никто сможете рассказать об их символике, но я немножко перечислю. Это всадник с соколом, который использовался на печати Василия II, пардус или барс, который был на чешуйках на деньгах Василия I, лев, терзающий змея с печати Ивана III, я думаю, это вообще совершенно неизвестный символ для большинства людей. Человек с секирой и с мечом, с деньги Дмитрия Донского, пожалуй, тоже такой необычный, интересный символ. И петух, который был эмблемой на чешуйках Василия I.
Ну, чешуйкой действительно называлась старинная серебряная монета за свою необычную форму. Форма у нее была неправильная, ну, скажем так, это неправильный овал и очень небольшой размер. Петух, а это действительно петух, не райская птица, не голубь, не что-нибудь еще, это раннехристианский символ. Во-первых, символ раскаяния в своих грехах. В евангельской притче говорится о том, что Петр приходил к страдающему Христу и клялся ему в верности, на что тот сказал: «Еще не закукарекает петух, а ты уже троекратно отвергнешь меня». И действительно, до утра, до петушиного крика, за ночь святой апостол Петр, казалось бы, камень веры, по слову Христову трижды отрекся от своего Господа, и когда это осознал, горько плакал и раскаялся в своих грехах. Что касается вот некоего кошачьего барса, пардуса и всадника с соколом, это, на мой взгляд, символы дорогой аристократической охоты. Москва в древности считалась богатым охотничьим угодьем, и у нас московские князья, до того князья Владимирские, любили охотиться в тех местах, где Москву окружали дремучие леса. Там зверь был, видимо, очень хорош, а именно эти разновидности охоты, охоты с хищными птицами и охоты с барсом или с гепардом по-разному говорят специалисты, могли себе позволить только действительно люди знатнейшие, богатейшие. Человек с секирой на монетах Дмитрия Донского. Секиры, собственно, и с мечом. Вероятно, это некий воин, который символизирует наказание тем людям, которые захотят подделать монету великого князя. Ну что ж, нам остается вот еще раз поздравить Михаила Михайловича с этим творческим успехом, что у него вышел такой замечательный сервиз. Но, наверное, было бы неправильно, если мы сегодня будем говорить только об одном единственном сервизе. Все-таки хотелось бы спросить, Михаил Михайлович, ну вот образ Москвы в кинематографе был подан огромное количество раз, в том числе и в относительно недавнее время. Литераторы постоянно ищут каждый свою Москву из тех, которые живут в этом городе. И вот хотелось бы сказать, а вот в вашей епархии, в художественной керамике, существуют ли какие-то удачные попытки отразить образ Москвы, в особенности образ Москвы древней?
Ну, безусловно, такая традиция на заводе ведется, хоть сам завод располагается в Санкт-Петербурге.
Питерский.
Да, да, совершенно верно. Причем ведь это старейший завод в России и третий в Европе. 273 года в этом сентябре исполняется, так что вы представляете, едва ли у нас еще так много предприятий, которые имеют такую давнюю историю и не закрывались ни при каких сменах власти. Это действительно культурный центр, это колоссальное. История. Ну, а если говорить о воплощении образов Москвы, то такие попытки, успешные, надо сказать, очень попытки, делались и, например, в 1880-х годах. Прекрасный сервиз с видами Москвы по эскизам Шребера. Он, кстати, экспонировался на выставке в Царицыно, в Эрмитаже. Изумительный, по-моему, сервиз, памятник русского стиля.
Насколько я помню, там ведь были буквально фотографии, встроенные в орнаментальные рамки.
Ну, практически фотографии, да, методом деколи, который уже в конце XIX века существовал, перенесением. Но, в принципе, это работы живописные, которые, то есть, выполняли живописцы в терминологии фарфоровый живописец. Это не как у Акуджавы живописцы, окуните ваши кисти, а живописцы-копиисты, которые копируют работы художников. Или, например, если говорить о видах Москвы, то могут переносить на, допустим, тарелки, декоративные блюда прекрасные гравюры, вот что у нас и сейчас практикуется. И такие вещи можно посмотреть у нас в галерее. Ну, и я думаю, что обязательно нужно сказать о некоторых наших современных художниках, потому что сейчас в штате завода находится больше 20 человек, профессиональных художников. Ну, я бы хотел отметить работу Галины Дмитриевны Шуляк, заслуженного художника России, изумительного совершенно фарфориста, который работает на заводе с 1969 года. Вот ее сервиз 2003 года, классика Москвы. По-моему, совершенно изумительно. Ну,
вот давайте вот еще разочек. К сожалению, мы не на телевидении, мы на радио. Угу. Поэтому вам придется словами нарисовать то, что мастер, художник, госпожа Шуляк, когда-то нарисовала на фарфоре.
Ну что же, в основном на каждом предмете сделан орнаментальный фриз красного цвета, потому что Москва у художника ассоциируется именно с красно-коричневыми тонами. Мне кажется, это достаточно справедливо. И в эти так называемые окошки вписаны памятники московского классицизма. Ну вот, например, на чайнике это изображение фасада Большого театра, на сахарнице прекрасный фасад Третьяковской галереи, который уже, в общем, наверное, не памятник классицизма.
Да, но это же попозднее.
Да, но тем не менее, вот он, пожалуй, разбавляет более сухую геометрию линий, которые изображены на чайных парах. Но я считаю, что этот сервиз исключительно удачен. Хотя это, конечно, не единственное произведение, и просто пару слов о том, что у нас с видами Москвы делались тарелки замечательными нашими вот ныне действующими художниками Марии Матвеевой, Ольгой Генриховной Беловой-Вебер, Любовь Юрьевной Цветковой, Татьяной Васильевной Афанасьевой. То есть это мастера, которых я очень люблю, и которые Москву не оставляли без внимания и изображали как известные памятники, такие как Кремль, Красная площадь, так и в том числе соборы Кремля и менее известные, например, соборы улицы Варварка, которая богата на архитектурные памятники также.
Ну вот последние 10 лет из этого богатства, которое вы нам перечислили, выходило что-то? Вот сервиз «Московская классика», он ведь, как вы сказали, вышел 14 лет назад с производства. А что-нибудь поближе к нашему времени?
Ну, поближе к нашему времени как раз то, что я вам перечислял. Например, вот наш заслуженный художник, почетный академик Татьяна Васильевна Афанасьева делала прекрасные виды Большого театра и храм Христа Спасителя, декоративные блюда, причем у нее манера авангардная, я вообще называю ее третьей волной русского авангарда, то есть некоторые такие изломы, но при этом они не доходят до какой-то непомерной грани, то есть все-таки при такой графичности они остаются фигуративными. И вот она не нарушает цельности образа.
А что ж, я завел этот разговор не только для того, чтобы познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с Михаилом Михайловичем Тренихиным, и не только для того, чтобы поздравить его с выходом сервиза «Колокольная Семихолмия», хотя вот, пользуясь случаем, еще раз его поздравляю.
Спасибо.
Действительно большой успех, на мой взгляд. Я хотел бы напомнить, отталкиваясь от этой темы, о другом. Знаете, все-таки по стране гуляет какая-то ненастоящая искусственная нелюбовь к Москве. Часть она подпитывается какими-то, я уж не знаю, недобросовестными региональными лидерами, которые находятся, может быть, в неблагополучных отношениях с Москвой. Отчасти, может быть, это результат того, что есть регионы богатые и бедные, и, конечно, людям, которые живут победнее, невозможно без недобрых страстей взирать на регионы, которые живут побогаче. Это можно понять, но все-таки. Москва – сердце России не только в каком-нибудь там властном, транспортном, юридическом смысле. Нет. Москва – это сердце духовное. Это и церковный центр. Это и сосредоточие старины. Все-таки в Москве есть русская старина 15 века, даже 14 века сохранилось огромное количество церквей, палат. И Москва, несмотря на то, что у нас тут есть и сталинские высотки, есть и современные, сверхсовременные здания, и модерна полным-полно, все-таки прежде всего это город старинный, и центр его блистает древними храмами, дворянскими особняками, палатами 17 века, а на окраинах больше всего сердце человеческое привлекают тенистые парки, где гуляли и 50, и 100, и 150 лет назад, и там проводили время знаменитые московские философы, поэты, и вся эта красота московской старины, она до настоящего времени создает лучшее, что есть в ее образе. Русская, православное, древнее. Это такой хороший завет, который передается из давних веков в современность и далее в будущее. Поэтому очень хорошо, когда художники, что живописцы в традиционном окуджавском смысле, что художники-керамисты, что художники слова берутся за Москву и создают вновь ее образ, в какой-то степени кланяясь памяти предков и тому, что они думали о Москве и что они строили в Москве, а в какой-то степени добавляют частичку себя и своего времени. Вот на этой ноте, очень приятной для меня ноте, я хотел бы завершить передачу и на финише скажу только одно. Вот этот замечательный сервиз Михаила Михайловича Тренихина был использован в качестве приза для победителя большого литературного конкурса «Русский фронтир», на котором подводились итоги соревнования, можно так сказать, литераторов на тему Российской империи в будущем, Российской империи, выходящая в космос, расширяющая свои пределы. Таким образом, московская древность и российское будущее соединились 12 апреля сего года на День космонавтики. Старые храмы Москвы осветили будущее России. У нас в гостях был Михаил Михайлович Тренихин, директор галереи Императорского фарфорового завода в Москве, сопредседатель общества «Московские древности». А теперь благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего доброго.
В нашем эфире протоиерей Андрей Лемешонок.
Нужно ли стараться соответствовать своему возрасту? Пришла старость, но человек ее не чувствует. Неуместными кажутся слова, манеры, внешний вид, заимствованные из молодежной среды. Дедушки красят волосы. Меня тоже заносит, но становится стыдно. В этом духовная основа или маразм? Конечно, есть внешняя, а есть внутренняя жизнь, да? Когда ребенок маленький одевает мамины каблуки и примеряет, но это не очень, да? Когда старая женщина носит мини-юбку, не соответствующую возрасту, это маразм, да, конечно, да. А если вы в душе молоды, и душа ваша поет, и вы чувствуете, что вы только окончили школу, а вам уже много, я думаю, это красота. У меня был такой эпизод, когда вот я как-то вот был в какой-то момент, я приехал с тяжелыми тоже мешками такими к отцу Николаю, там и вот мука там, разное масло, вино для литургии. И он так подхватил эти мешки и понесся в храм, понимаете, я за ним еле поспевал. Я говорю, батюшка, какой вы молодой вообще, понимаете? И вот видно было, что когда в человеке есть дух, он молодой. И молодость не зависит от морщин, не зависит от... От одежды, конечно, не зависит. Люди хотят одеждой, понимаете, сделать... Покрасил волосы, так что, ты что, молодым стал? Это, конечно, какой-то маскарад. А вот действительно, когда в человеке есть дух, тогда он очень молодой. Дух. И как есть часто встречаешь, когда человек молодой по возрасту, но он старик. Я даже говорил там одной сестре, говорю, ты ж молодая, но ты старуха. Ты все время ворчишь, тебе все время плохо. Все время брюзжишь, ты всем-то недовольна. Но это же действительно страшно в таком состоянии находиться. Поэтому, конечно же, я думаю, все люди, которые живут со Христом, они молоды. Потому что у них молодые души. И когда ты видишь человека, который живет богоугодно, когда ты видишь человека, в котором есть благодать, ты удивляешься, какая в нем красота. И все эти морщины, и все эти седины... И все эти моменты старения, да, они наоборот оттеняют красоту, внутреннюю красоту и молодость человека. Не скажешь, вот икона, да, вот старец, и ты смотришь на икону, на лик, ты же не скажешь, что это старик, это угодник Божий. И в его глазах ты видишь тот источник жизни, ту красоту, которой нету у более молодого человека по возрасту, но не знающего Бога. Поэтому мир действительно все переворачивает с ног на голову. И пытается человеку внушить, что твоя красота в том, чтобы ты покрасил волосы, чтобы ты, значит, одел какую-то молодежную одежду и сказал, что ты молодой и вообще любви все возрасты покорны. Да? А если человек действительно живет красиво, то все в нем красиво. И старение его тела тоже красивое. Это не смерть. Смерть – это грех. Вот даже искаженный грехом человек, молодой, да, здоровый, спортсмен, но это мертвое. Мертвое мясо, да, мертвые кости. И какой-нибудь на одре смертном старец, да, который лежит и в котором есть Дух Божий. Да, это победа вообще над смертью. У меня было несколько раз такие встречи с людьми, которые уходили в вечность. У нас такая была Лариса Толстопятова, сестра, которая ходила во вторую больницу, потом ходила в детскую онкологию. Очень удивительная была сестра. Понимаете, очень любящая людей, жалеющая детей. И вот я помню, я приехал к ней в Барабляну причащаться, да? И говорят, ну она слух потеряла и не слышит, не видит там от болезни. И вот когда она узнала, что я пришел, так, знаете, на ощупь, все, понимаете, я посмотрел, это ангел вообще. Ты не скажешь, что человек, знаете, старик, она не такая старая была, но болезнь, в общем-то, многое отняла. Но это была красота, понимаете. И можно было бы вечно сидеть у одра этого человека, потому что ты питаешься ее жизнью, ее победой над смертью, над болезнью. Это уже Пасха. Это уже переход от смерти к жизни, новой жизни. Вот к этому мы все с вами и идем. К К этому мы все с вами призваны, чтобы победить своего ветхого человека. Он ветхий, потому что он старый человек. А у нас должен рождаться новый человек. Он может рождаться и в 70 лет. Как сегодня владыка говорил, что у них там, когда он служил в Америке, один православный христианин, он сказал, что ювелир, да, он в 76 лет поступил в богословский институт. Вот представляете? Ну, в 76 лет уже человек. Ну, а он говорит, я хочу выучиться, я хочу закончить его. Мне это интересно, это для души. Он обеспеченный человек. Все. Видите, как дух вообще делает человека молодым. То есть люди, которые живут в Боге, они становятся детьми. Ведь Господь говорит, будьте как дети. Люди, которые доверяют Богу, становятся простыми, потому что они не мучаются, не устраивают из жизни головоломку. В их жизни нет случайностей, нет этого постоянного страха, а что будет, а как будет, а выгонят, не выгонят. Они доверяют Богу. И душа от этого молодеет. Она становится проводником любви Божией. Она принимает Бога. Она не прячется от Бога. Она доверяет Богу. И, конечно, в таком состоянии человек молод. Потому что он не умрет. Он уже это знает, что смерти нет. Ведь для нас что важно? Что смерти нет. Мы должны в этом убедиться, что мы не умрем. И нам смерть не страшна. Почему тысячи людей, мучеников, отдавали за Христа свою жизнь? Потому что они знали, что Бог – это жизнь. Что в Боге жизнь, а не в тех десятков нескольких лет, которые человеку отведены на земную жизнь. Как смерть победит такого человека? И мы ждем Пасхи. Ведь все-таки на Пасху, на пасхальную ночь происходит чудо. Мы к этому чуду привыкли. Действительно, реально мы все проживаем свое бессмертие. Понимаете, мы проживаем победу над смертью. Только это нужно запомнить. Только этим нужно жить. А причастие? Какая смерть, когда ты причащаешься в жизнь вечную? Когда в тебе Христос, который победил смерть. Христос какой? Молодой. И я где-то читал, я уже говорил, что в раю люди будут в 30-летнем возрасте. Это пик жизни человека. После 30 лет человек уже стареет. Он потихонечку стареет, да. А до 30 лет человек еще развивается, растет. Так что мы все молоды. Никакой старости у нас вообще и нету. Просто иногда мы брюзжим, ноем, говорим, ой, устал, ой, не могу. И это противно. Честно говоря, это противно. Это не должно быть у верующего человека. Мы должны победить свое естество ветхое. И тогда люди, которые будут рядом с нами, скажут, ой, так а я тоже хочу быть таким. Если жена говорит, вот муж мой неверующий и не ходит в храм, так он не видит в тебе красоту. Он не видит в себе Христа. Если он в тебе Христа увидит, он придет с тобой в храм. И наоборот. Поэтому нам обязательно нужно молодеть. А действительно, душа становится моложе и моложе, чем больше в ней Бога, чем больше в ней благодати. И так иногда действительно смотришь на эти лица, да, была фотовыставка, вот там старушки, старики, да, вот морщины, все такое, понимаете, уже кажется старое, да, и смотришь на эти глазища, вот этот вот внутренний мир, через глаза ты это видишь, и это вызывает, ну, красоту, вкус жизни, вот так скажем, да, то это настоящая жизнь. И эту жизнь никто не отнимет. Никто. И смерть, она не властна над этой жизнью. Потому что жизнь вот там, внутри. Не внешне. Внешне мы можем покраситься, да, мы можем одеть самую молодежную одежду. Но это будет действительно, как вы говорите, маразм. А вот когда внутри в человеке есть дух, когда в человеке есть вот эта внутренняя красота, все это ощущают. И поэтому Серафим Саровский сказал, стяжай мир в себе, и тысячи спасутся вокруг тебя. Я помню, наблюдал людей, которые были уже в преклонном возрасте, верующие люди. И как они относились красиво друг к другу. Какая любовь была, какое было уважение, доверие друг к другу. Разве можно увидеть это так, знаете, пойдите, вон там расписываются люди, пары, все. Такой молодости не увидишь, а эти люди уже прожили больше 70 лет на земле. А они друг друга любят. Они друг друга смотрят, понимаете, с такой теплотой, с такой любовью. Разве это старость? Это что, уже конец? Это только начало жизни. И поэтому мы и должны бросить вызов этому миру, что мы не хотим быть пугалами горох, мы не хотим быть мертвецами. Мертвые своих мертвецов хоронят. А нам нужно идти за Христом. И мы как раз приходим в храм, чтобы стать молодыми, соединиться с Богом, чтобы любовь Божия нас преобразила, воскресила, осветила. Так что, дорогие мои, будем трудиться дальше. Спаси всех, Господи.
На вопросы прихожан отвечал протоиерей Андрей Лемешонок.